Вы слухаете «Радио Свобода» для микрофона Юрась Бушляков. На протягу наиближайшей полугодины «Праский акцент». Месяц назад была припыненная визовая заборона на уезд у Европейский звяз шерагу белорусских официйных особов. Это эксперимент, аванс и кардинальная измена политики. Якую роль у политики Евразвязу относно Беларуси будут отыгрывать пытания правов человека и демократы? Яких изменов от оппозиционных сил вымогает теперешняя политика объединенной Европы? Над этими темами у «Праским акценте» разважают эксперт Польского центра усходних доследований Камиль Клысинский, лидер незарегистрованного «Руху за свободу» Александр Миленкевич и лидер створанной партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец. Веде передачу Юрий Дракохруст.
Прошел месяц с сенсационного решения Евразвязу об часовом снятии визовых санкций с белорусских службовых особов. Вот зараз, праз месяц, ці можно сказать, что это такое? Это эксперимент, это узнагорода за вызволение вязнев, это аванс, выдаденный официальному Менску, ці это, по сутности, коренная змена политики – той политики, якая у той или иной форме проводилась, починаючи фактично с 96-го года. Александр Миленкевич, как вы лечите?
Я думаю, что это худшая коренная измена политики, якая проводилась. Но были разные подходы к Беларуси. Были надеи, что за кошт уличных выступлений изменится ситуация. Были надеи на перемоги на выборах, але выборов в Украине давно нема правдивых. И зараз, я думаю, что Евразвяз проводит слушную политику, потому что эта политика, перш за все, на то, как допомогать Беларуси умацовать свою незалежность. Я говорю про экономичную незалежность. Для этого треба модернизовать серьезно экономику. И та допомога, якую пропонує Евразвяз, и она, безумовно, будет связываться с изменами внутри страны, с либерализацией, демократизацией. И я думаю, что в этой политике сегодня все рационально, все правильно, только не хапая сопроводительности дорожной мапы, якая показывала, что, у які час, який бок робить. Это бы сприяло тому, как помеж боками, коли робятся кроки на сустрач, был полный довер и была проба проверки, те яны сапраўды выкананные гэтые кроки.
Павел Северинец, ось мы зараз звертаем увагу на то, что стали вельми интенсивные контакты помеж официальным Менском и Европой. Ну, литерально не проходит дня, не проходит тыдня, як отбываются контакты с представниками Чехии, Польши, Литвы, Еврокомиссии. Ось на гэтым тыдне отбылся визит премьера Сидорского у Латвию. Ну, тут можно сказать, что вот это решение от 13-го кастрычника, оно дозволило сустречи на высшем уровне, вот они отбываются. Але варто сказать, что таких сустреч не было, скажем, в 2004 году, в 2005 году, когда никаких заборонов не было. А вот зараз сняли, и контакты стали вельми интенсивные. Так это все ж таки просто таки аванс, тих это измена. Кардинальная змена тих, так би мовить, вехов, тих основных накерунков политики, якая фактично так чи інакш проводилася з 96-го года, фактично з початку вашей політичної кар'єри.
Було б, конечно, добре, каб гэта была кардинальная змена, каб Европа взяла курс на, як кажуть, освоєння Беларусі. Мне подається тут справа у іншим, у геополітичної кон'юнктури, такої своєособливої інерції після конфлікту на Кавказі. Европа наполоханная поводинами России. Европа думает, что накачанная нафтодолярами новая империя будет проявлять свою агрессивную сутность. И там, ось, покуль не зникла реха этой Кавказской войны, отбываются достатково такие сутрховые рухи, спробы тримать у своей орбите, як мага больш держава, уздольных быть буферными. На мой погляд, это сапраўды на несколько месяцев. Не маю иллюзий сапраўднай затекавленности у Беларуси, как частцы Европы, у большинства европейских политиков нема. И они реагуют на ситуацию, якая склалася. Але для белорусской незалежности это выгодно. Для белорусской незалежности это шанец.
Каміл, а як гэта выглядае з Варшавы? Ну, вы, уласна, ўжо і ёсць часткай той самай Европы, пра палітыку, якую мы гаворым. Так гэта ўсё ж такі эксперымент, гэта ўсё ж такі так, як лічыць вось Павал, нават некая такая сутарга. Ці гэта вось людзі пасядзелі, падумалі і вырашылі, што, ну, вось з 96-го праводзілі пэўную палітыку, годзе пачнем новую.
Я думаю, что все эти слова, которые вы перечислили, в какой-то мере определяют то, что происходит. С одной стороны, это действительно изменения в политике Евросоюза в отношении Беларуси, ну а с другой стороны, это действительно аванс. Прежде всего поэтому, что это решение появилось сразу, ну может не сразу, две недели после выборов. После выборов, конечно, которые не имели демократичного характера, которые были, как обычно, сфальсифицированы. И это создает впечатление, что Евросоюз сделал два шага навстречу Минску, а Минск сделал пока только один шаг, освободил политзаключенных. Если это решение Евросоюза появилось бы сразу после освобождения политзаключенных, ситуация была бы совершенно другая. Но, конечно, не все страны Евросоюза сразу согласились на отмену визовых санкций. Насколько мне известно, голландское правительство сопротивлялось этому и пока еще тоже сопротивляется в какой-то мере. Тогда изменения есть, но не все с этим согласны, есть разные мнения на этот счет. Ну и, как я думаю, на данный момент мяч построен Минска. Сейчас Минск должен сделать шаг в сторону Евросоюза.
Ну, вось пасля гэтага рашэння еўразвязу многія палітыкі, многія грамадскія дзеячы ў Беларусі сталі казаць пра амаральнасць Еўропы, што вось трымалася колькі гадоў усё ж такі так ці інакш, хаця не без кан'юнктуры, але пэўных прынцыпаў, а вось зараз прынцыпам абсалютна здрадзіла. Але калі паглядзець усё ж такі на мапу свету шырэй, а не толькі ў створ Брусэль, Менск-Москва, то мы убачим, что Евразвяз мае адносіны, скажем, с Азербайджаном, с Казахстаном, с той же Россией, да речи, с Китаем, Вьетнамом, я не ведаю, Египтом, Тунисом. И становище с правами человека, с демократией во всех этих краинах, ти горшее, чем у Беларуси, причем значно, ти такое же, ти калі лепш, то вельми-вельми не нашмат. Але ніколі в адносінах да всех пералічаных мной краін ідэя вводзіць санкцыі за парушэнне правоў чалавека, за адсутнасць дэмакратыі нікому ў Брусэлі ў галаву не прыходзіла. І в этом сэнсе якраз Беларусь была унікальнай краінай, да якой праводзілася унікальная палітыка апошнія 12 гадоў. І вось зараз эта унікальнасць магчыма, калі гэта сапраўды новы паварот, магчыма яна знікае. Так у чым тут амаральнасць? Просто до Беларуси начинают ставиться гэтак же, як, ну, по меньшей мере, да, вось пералічаных мной краин. Павел, ці вам такая логика не близкая? Ці вы з ей не згодны?
Ведаете, для европейцев, на мой погляд, вот есть некалькі месцев, где было некалькі месцев на земным шары, где можно демонстрировать свою моральность. Тибет, например, там Дарфур, Беларусь, краины, от яких мало что залежит, и у яких все-таки есть порушение права человека, можно европейскому выборцу тлумачить, что мы цивилизация морали, и мы выступаем за их правы. Але после Кавказского конфликта, когда по всем периметре России прошла такая хваля паники отчувальная и допяла она до европейцев, стало зрозуміло, что Беларусь это трохи не Дарфур и не Тибет, а что тут есть певные и экономичные, и геополитичные интересы. И вот покуль зараз есть певный консенсус в Европе, что треба поспробовать эту проблему вырешить сродками реальной политики. А что тычить моральности эти неморальности, ну, стратегично все слушно. Треба мацавать стосунки Европы с Беларусью, навод коли это стосунки европейских политиков с сегодняшним режимом. Але тактично, то есть робить такий крок после сфальсификованных выборов, это вельми сумневно. Выглядая так, Европе и белорусскому народу плюнули у твар, в отказ на это Лукашенко пускает Европу. Выездный Лукашенко, а не выездный Дашкевич, например, Дмитр. Где тут логика? Выпустили политвязня, ну, пробачьте, Александр Борозенко сидит уже который тыдень у СИЗА, тримают молодофронтовцев так само сутки за акцию супроть коммунизма. То бок по великим рахунку абсолютно ясно, что тут идея говорка не про навод кроки, а про демонстрацию своей крутизны режимом Лукашенко. Ее, на мой погляд, просто зараз вось счастлива. Есть конъюнктура, режим робит некие кроки, особливо ничего не тратить, але шмат набывая. И в этой гульни шантажует Россию. То бок пакуль што з вялікім лікам выйграе рэжым, і думаю, Еўропе і беларускай апазіцыі трэба будзе моцна пастарацца, каб сапраўды Беларусь гістарычнай перспектыве нешта атрымала з гэтага.
Камил, як вы лічыце, ці сапраўды рэжым выйграў літаральна зараз за кошт там расійскай кан'юнктуры, за кошт шмат якіх момантаў, але вось как бы сённяшняга дня ці апошніх месяцаў. Ці вось такі паварот еўрапейскай палітыкі, гэта ўсё ж такі вынік 12 гадоў. Таго, што пэўная палітыка, прычым я яшчэ раз паўтараю, унікальная палітыка, даволі рэдкая палітыка для Еўропы, яна вось апрабавалася, і, магчыма, яна прыйшла ў тупік відавочны для Еўропы, і тут асабліва апошнія крокі Лукашэнкі, можа, і не такую важную ролю адыгралі.
Ну, я считаю, что это не только война в Грузии, не только нападение на Грузию повлияло на позицию Евросоюза. Тоже повлияло убеждение о том, что политика изоляции, полной изоляции Белоруссии, официального Минска, не принесла ничего. Кроме того, что продолжался этот тупик между Минском и Брюсселем, между Минском и странами Евросоюза. Но, с другой стороны, что эта политика неморальна, в чем упрекают некоторые представители белорусской оппозиции, я с этим не согласен. Встреча в Вильнюсе 28 октября доказывает наглядно, что мнение белорусской оппозиции учитывается. Мингарелли, а потом в Минске привез именно те же предложения дорожной карте, которые заявляла белорусская оппозиция в Вильнюсе. Тогда нельзя говорить, что Евросоюз бросает оппозицию, бросает принципы демократии. Просто изменяет, корректирует свою политику, но не отказываясь от всех этих принципов, которые были раньше. А насчет сравнивания Беларуси с Азербайджаном и Вьетнамом или Египтом, здесь разница только такая, что Беларусь – это соседка Евросоюза, это европейская страна, и думаю, что это тоже должно учитываться. И поэтому демократические принципы остаются в политике Евросоюза в отношении Беларуси, а, возможно, в отношении Египта их нет.
Александр Мілінкевіч, гэтыя папрокі ва маральнасці, яны вашымі калегамі па апазіцыйным лагеры накіроўваліся не толькі на адрас Еўропы, але і на ваш адрас, паколькі вы былі адным з адвакатаў гэтай новай палітыкі. Што б вы адказалі на тую аргументацыю вашых апанентаў ў апазіцыйным лагеры, калі людзі кажуць, ну вось, выстаўляліся калісьці 4 умовы АБСЕ, выставляліся калісьці 12 умоваў еўразвязу, і прычым яны выставляліся так, калі вы гэта не выканаеце, то дыялогу не будзе. Ну, зараз гэтыя умовы не выкананыя, па крайней меры, з 12, скажам, вы выкананыя толькі адна, да і таксама не зусім вось Павал нагадаў справу Баразенкі. Ну, а дыялог-то ідзе, ўжо размовы ідуць, і вось тыя прапановы, што прывёз спадар Мінгарэлі, ну, можа, і тут будзе так. Ну, вот іх прывезлі, ну, Лукашэнку прапанавалі. Ну, ён сказаў, не, хлопцы, а дыялог будзе працягвацца. Так вось, сапраўды, можа быць, ну, вот эта палітыка можа быць амаральная, і вы яе адвакат.
Я думаю, что вельми важно просто самим себе сказать, что есть морально, а что не морально у политики. Коли мы поза политикой находимся, то морально, не морально, это, прежде всего, такая категория реакции, оценки. И оценивать, саправды, режим можно только с такого боку, как это все доробилось и сегодня робится. Режим недемократичный. Режим репрессивный, политвязни были, но часово заявляются. Безусловно, такая оценка правильная. А коли казать про политику, то я лечу, что треба называть аморальным, коли мы с допомогой политичных деяний не домагаемся вельми важных, принциповых, моральных каштовностей, реализации их. Для Беларуси такая каштовность, и я думаю, что большинство у демократичных сил это поделяют, есть незалежность краины. И коли мы будем давать только оценки режиму и ничего не робить для умацавання этой незалежности, то мы можем проиграть увогуле краину, мы можем проиграть народ, мы загубим наш исторический шанец. И зараз как раз таки момент, коли деля уратавання незалежности, а экономичная незалежность под велизарной погрозой, мы мусим робить пэўныя кроки. Контакты Захода с режимом, это не есть аморальная политика, потому что Захад оценки свои не изменяет. Але коли мы кажем, ти морально, ти не морально, эти контакты для меня яны моральные, потому что, дякуючи этим контактам, я уверены, мы маем шанс уратовать Беларусь як краину, допомогши нашему народу выйти из этого статус-кво, у які загнала его улада.
На хвалях свободы «Пражский акцент». Мы вернемся до темы передачи «Праздь две хвилины». Покуль же напомин про основные темы дня. Премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский находится с рабочим визитом у Великой Британии. Сидорский узначалит белорусскую делегацию на белорусском инвестиционном форуме, який у вівторок пройде у Лондоне. Фігуранти справи 14 звернулися з відкритим листом до старшини Верховного суду Білорусі Валентина Сукали і генерального прокурора Григора Васильєвича, у яким закликають неоткладно визволити фігуранта справи 14 Олександра Борозенко. Слуцкий райвиконкам відмовив партії БНФ у проведенні 23 листопада мітингу у сувязі з годовиною Слуцька збройного чину 1920 року. До 19 листопада неповнолетняя белоруска Татьяна Козыра мае канчаткова вырашыць, ці хоча яна вернуцца з США ў Беларусь. Пра гэта паведаміла бабуля дзяўчыны. Татьяна даслала ёй ліст, у якім напісала, што сумуе і хоча вернуцца дадому.
У заходніх універсітэтах беларусы атрымліваюць веды і досвід не толькі па спецыяльнасці, якую вывучаюць. Одночасово гэта і веды, досвід заходніх життя у самых розных сферах, хаця й невядома, наколькі гэта прыдасца, калі ёсць планы вернуцца на радзіму. Студэнты, якія вучацца ў Нямеччыне, Фінляндыі, Даніі, у новай перадачы «Беларуская замежжа» дзеляцца досвідам і парадамі для тых, хто плануе вучыцца за мяжой.
Гэтая перадача на хвалях свабоды ў вівторак увечары. А зараз мы вяртаемся да тэмы праскага акцэнту. Што азначае прыпыненне візавай забароны на ўезд у еўрапейскі звяз шэрагу высокіх прадстаўнікоў афіцыйнага Менску. Тэму абмяркоўваюць эксперт польскага цэнтру ўсходніх даследаванняў Камель Клысінскі, лідар незарэгістраванага руху за свабоду Александр Мілінкевіч і лідар створанай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павел Севярынец. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Спадар Александр, ну вось я якраз хацеў бы пагаварыць пра вось гэтую матывацыю, якую вы ўласна вылучаеце як галоўную. Ну, у адной форме яе можна сфармуляваць так: вырваць Беларусь са сферы ўплыву Расіі, як гэта формулюють некоторые політики в Европе, ці, так як ви говорите, продухилить страту Беларусю незалежності. Але вот наколькі великая гэтая погроза, і ці не ёсць гэтая спасылки, просты шантаж з боку офіційного Менску. Ну, вы прыгадайте, что падчас усіх сур'ёзных кризисов беларуска-российских адносінаў, там, скажем, в 2004 годе, калі газ отключали, в 2007 годе, в іншые годы, кожны раз заўсёды казалася, вось беларуская незалежнасць пад пагрозай, тут заўтра, я не ведаю, рускія войскі прыйдуць там і гэтак далей там. Вось там у 2002 годзе, калі Пуцін прапаноўваў там шасцю губерніямі. Але дагэтуль у Лукашэнкі атрымлівалася змагацца з гэтымі расійскімі замахамі на беларускі суверэнітэт. Прычым зразумела, магчыма, што ён абараняў не столькі гэта суверэнітэт, колькі сваю ўласную ўладу. Можна сказаць, хай далей абараняе. І чаму Европа павінна плаціць яму за тое, што ён бы рабіў і робіць без усякай еўрапейскай платы? Навошта Европе как бы вестися, паддавацца на гэты шантаж?
Я не лічу, што гэты рэжым выкарыстоўвае як галоўны аргумент сёння, хаця сапраўды ён спрабуе гуляць паміж Москвой і Брюсселем. Але ў эканоміцы наступаюць вельмі цяжкія часы. Да таго моманту, пакуль Беларусь атрымлівала падарункі ў выглядзе танных нафты і газу, сапраўды працавала гэта эканамічная мадэль сённяшняя. Нерэфармаваныя эканомікі, такога наменклатурнага капіталізму. І такая мадэль давала вынікі і быў так званы беларускі эканамічны суд. Сёння Расія зразумела, што палітычнага аб'яднання беларускі бок не робіць. Для нас гэта вельмі важна, мы не хочам страціць краіну. Але Расія кажа, што калі вы не аб'ядноўваецеся, плаціце натуральныя цэны. Натуральныя цэны Беларусь не гатова плаціць. І пакуль не рэфармуе эканоміку, не зможа. І яна пачынае браць пазыкі. На пачатак гэтага года па афіцыйным дадзеным Нацбанка мы мелі запазычанасць 11 мільярдаў даляраў. Зараз берем крэдыт у 2 мільярды яшчэ адзін. І калі такая запазычанасць вырасце да 15-20, то кожны эканоміст скажа, што гэта фактычна калапс беларускай эканомікі, поўная залежнасць. Мы будзем фармальна краінай з суверэнітэтам, але будзем пратэктаратам Расіі, таму што гэтая запазычанасць прывядзе да таго, што Україна не буде належати нам.
Господар Сєвєрінець, тут, мені здається, такі є, ну, свої особливі такі гульньові момент. Ну, заправди, економічна ситуація не саме сприяльна. Ось різні економісти називають тут такі лічби, там, 5-6 мільярдів, ось Лукашенку треба терміново знайти, каб закрити всі дирки, каб компенсувати ситуацію з кризисом. Російці починають, так би мовити, тиснути, достається тут з довгої скрині гэта ідея 1 рубля, і кажуть, ну ми допоможемо, але не за так. Так, може бути, в цій ситуації Європі якраз треба було, ну, що називається, витримати паузу, тобто протягувати ту політику, яку вона протягувала фактично 12 років, кажучи офіційному Мінську. Господарство, ми вам допоможемо, калі ласка, і ми ваш суверенітет уратуємо, ну, ви ж так само будьте нормальними партнерами по перемовах. Ось є 12 умовів, калі ласка, виконайте їх, і тоді ви отримаєте допомогу, яка уратує ваш суверенітет. Ну, а калі вже вам так бридко прави чоловіка, ну, тоді розбирайтесь самі з русскими. І може бути ось таким чином, якраз твердої позиції, жорсткої позиції, можна було якраз і домогчися демократичних змінів, і уратувати білоруський суверенітет в відказ. А тут, оказується, що ось гэтые 12 умовів, як в тим анекдоті, недзе поділися. Може, це і кепска?
Ну, ведаєте, мені здається, коли б Європа вернулася до той самої стратегії, яка з'являлася 96-го года, якраз таки могла б бути не демократизація, а наоборот. Режим балансує не тільки поміж Європою і Росією, він ще й використовує внутрішній чинник, закручує гайки внутрі країни. Коли нема сприяння ні з боку Росії, ні з боку Заходу, застається опора на власні сили і відбувається жорстке умацування режиму, такі раптовні заморозки. Було некілька таких періодів у найновшій історії Білорусі. І ось подобна ізоляція могла б привести до ще одних заморозків. Тут тичить сьогоднішньої ситуації, мені здається, Бог дає просто унікальний шанс одарватися від Росії. Російська економіка зараз підривається фінансовим кризисом. Кошти на нафту на некілька відсотків падають кожен день. Навіть гастарбайтери, які працювали у Росії, зараз вертаються у Білорусь. І от у Білорусі зараз накоплюються сотні тисяч злих голодних мужиків, які раніше працювали у Росії, яких тепер на працю не беруть. Тому що там скінчується фінансування буйних будовляв, тих сфер, де білоруси звичайно працювали. І в цій би ситуації якраз з боку режиму і саме час був би пойти на зустріч Європі і таким ось ривком, що називається, від Росії одарватися. Поставити питання про російські військові бази, позбавитися від залежності у сфері культури і постаратися умацуватися як нормальна європейська країна. Але, на жаль, внутрішня сутність режиму така, що це для їх неприймально. І тут задача білоруської опозиції використати цей момент. Коли б національний рух був один, єдний, подобне адліга, подобне вікно можливості було б просто проривом для Білорусі.
Камил, до вас тое ж питання. Вось, а може сапраўды, паколькі Беларусь зараз патрапіла ў такую складаную сітуацыю, крызісную сітуацыю ў адносінах з Расіяй, калі без дапамогі будзе незалежнасць уратаваць вельмі, вельмі цяжка, дык можа быць, Еўропі варта было наадварот, вот якраз зараз працягваць вот тую самую палітыку, якую працягвала 12 гадоў, і можа як яна якраз бы зараз дала эфект.
Ну, конечно, есть такое мнение, я с ними много раз уже сталкивался, что надо было еще больше усиливать давление на белорусское правительство. Но, с другой стороны, нету, насколько я знаю, никаких сигналов, никаких предпосылок, что белорусское правительство, прежде всего, главный центр решения Александр Лукашенко, готовы на политические уступки, на системные изменения в системе власти. Это, прежде всего, касается менталитета Александра Лукашенко, его соображений, философии власти в Беларуси. Думаю, что это совсем невозможно, даже в условиях, в сегодняшних условиях экономики, финансах. Но, с другой стороны, с начала этого года наблюдаем серьезные изменения в экономике. Я думаю, что вот это последствия этих всех факторов. И только в этой сфере Лукашенко действительно может пойти на серьезные уступки, и это надо использовать, хотя бы это. А в политике, думаю, что пока никаких возможностей нет, даже в условиях усиленного давления России и финансового кризиса.
Наколькі апазіцыя гатова, наколькі яна падрыхтаваная да існавання в такой новай сітуацыі, калі лінія, калі, ну, хай фармальна пытанні правоў чалавека, дэмакратызацыі былі ў цэнтры еўрапейскай палітыкі, ну, вот яна знікае. Александр.
Я думаю, что есть великая небезпека, что коли оппозиция не объединяется и не выпрацует один подход к этому диалогу, Вот у этом сэнсе мы мусим быть об'яднаныя и зразуметь важность ситуации. То просто мы можем маргинализоваться. И сапраўды трэба будзе чакаць новых пакаленняў, а гэта будзе вельмі кепска для развіцця дэмакратычнай Беларусі ў будучым. Таму я лічу, што вялікая адказнасць. Я згоден з тым, што новая сітуацыя, новыя падыходы. Раней нібы апазіцыя была заўсёды гэтым рупарам, якая казала пра дэмакратыю, якая спасылалася на еўрапейскую цывілізацыю, на еўрапейскія каштоўнасці і так далей, а сёння непасрэдна Захад і Еўрапейскі звяз працуе з уладаю. Мы самі мусім адваяваць сабе гэтае месца, ад нас многа залежыць. І я лічу, што калі казаць пра эканоміку сапраўды, там могуць быць значна большыя зрухі, бо так жадае ўлада. А мы павінны сказаць не, павінны быць выкананыя ўмовы. Перш за ўсё, я ставлю гэта на першае месца. Мараторыі на палітвязняў. Не можа іх быць у краіне. І калі сёння зноў у турму трапляюць людзі, калі ёсць справа 14, вядомая, ну, прымусовая праца, калі ёсць больш за 20 студэнтаў, якія выехалі за мяжу працягваць навуку, іх выгналі з універсітэту з палітычных прычынаў, і супраць іх крымінальныя справы, усё гэта ёсць палітычны пераслед. Вот з яго трэба пачынаць. Безумоўна, і свабода медыяў, і выбары больш цывілізаваныя, все гэта важна. І мы мусім тут быць, ну, не толькі ацэншчыкамі, я згоден з Павлам, мы мусім вельмі моцна працаваць, каб гэта зацікавіла і грамадства. Вялікае поле дзеяння.
Выслухали «Пражский акцент». У дискуссии брали удел эксперт Польского центра «Усходних доследований у Камерь Клысинский», лидер незарегистрованного руху за свободу Александр Миленкевич и лидер створанной партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец. Вел передачу Юрий Дракохруст.